Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток», и мы его ведущие. Александр.
Привет.
Станислав.
Здравствуйте.
И Ксения. Сегодня в нашей студии уважаемый коллега, адвокат адвокатского бюро Forward Legal Олег Шейкин.
Здравствуйте.
С Олегом мы обсудим вопрос, который не дает покоя многим. И вопрос этот, конечно, об аффилированности. И о том, может ли она послужить основанием для пересмотра судебного акта о включении кредитора в реестр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Давайте так. Олега нашел я. Откопал этот алмазик среди просторов интернета. А как же его откопал? Столкнулся, собственно, с такой же проблемой. И она мне до сих пор не дает покоя. И, соответственно, свой вопрос, а именно, может ли аффилированность стать поводом для пересмотра судебного акта включения требований в реестр в порядке статьи 311 ПК, я адресую Олегу.
Всем привет еще раз. Вопрос, на самом деле, действительно не праздный. И я бы здесь начал с того, что никому не секрет, что аффилированность – это действительно важная правовая категория в делах о банкротстве, особенно в спорах по включению требований кредитора в реестр. Она влияет как на возможность субординации требований, так и на возможность полного отказа во включении в реестр, если будут установлены признаки злоупотребления. Это было как до обзора практики субординации, так и после обзора, актуальность не утрачена. И поскольку это обстоятельство аффилированности имеет правовое значение, ответ на вопрос, может ли факт аффилированности являться основанием для пересмотра включения в реестр по вновь открывшимся обстоятельствам, ответ категорическое «да». Конечно, может, потому что само по себе это обстоятельство, имеющее значение для дела. Другая ситуация возникает в более спорных случаях, когда у нас кредитор уже включился в реестр, вопрос аффилированности, может быть, стоял на повестке, и там, оппоненты не доказали аффилированность. Либо этот вопрос вовсе не исследовался судом, прошло какое-то время, и потом в другом деле, например, в деле солидарного должника, либо необязательно, суды делают вывод об аффилированности этого кредитора с должником. И, конечно, ушлые оппоненты берут этот судебный акт и пытаются прийти с ним и пересмотреть включение кредитора в реестр. И вот здесь встает вполне себе конкретный процессуальный вопрос. Что является вновь открывшимся обстоятельством? Сам факт аффилированности или судебный акт, в котором этот факт установлен? И, казалось бы, очевидный на самом деле вопрос не такой очевидный для практики, что для меня лично стало сюрпризом. У меня как раз-таки в прошлом году был похожий кейс, где мы с этим вопросом столкнулись. Мы защищали кредитора, которого пытались исключить из реестра вот такой способ. И оппоненты ссылались на обширную судебную практику, которая вот лично для меня стала сюрпризом в этой ситуации. Ответ на этот вопрос поставленный, он имеет ключевое практическое значение, потому что в зависимости от того, что является в данной ситуации вновь открывшимся обстоятельством, мы решаем, как суды должны рассматривать такое заявление. Очень формально, посмотрев на новый судебный акт, сразу удовлетворить заявление или все-таки копать поглубже. И что более важно, с какого момента считается тот самый трехмесячный срок на подачу заявления о пересмотре.
Ну, на мой взгляд, здесь все-таки немаловажна ситуация, а что же было при рассмотрении обоснованности того или иного требования. Если, как вы упомянули, на обстоятельства аффилированности лица ссылались, но не представили должного объема доказательств для того, чтобы этот факт был установлен, это одна ситуация. Если это вовсе не было на повестке дня с точки зрения обсуждения, то это уже другая ситуация, поскольку в моем восприятии подхода судов, если вы на это ссылались и сейчас просто приносите мне очередной судебный акт, где, возможно, объем доказательств был куда более значителен, то речь, безусловно, идет о представлении новых доказательств, ранее исследованных обстоятельств. А это, по смыслу статьи 311 ПК РФ, безусловно, не может являться вновь открывшимся обстоятельством. А вот в ситуации, когда мы рассматривали указанное лицо как, безусловно, независимое, не имеющее отношения к должнику, либо к лицам, аффилированным с них, образуя тем самым группу лиц, то у нас совсем иная выходит ситуация. Но тогда, как по мне, опять же, нужно смотреть, когда же вы эти доводы стали приводить в том деле, поскольку оценка, данная судом, этим обстоятельством, вновь открывшимся обстоятельством, либо новым обстоятельством, на мой взгляд, опять же, не является. Поскольку ровно тот же самый объем доказательств, который оценивался в том деле, вы, получается, сформировав, могли сдать и в это.
Это очень важное и абсолютно верное замечание, но давайте, прежде чем мы его запомним, и вернемся к тому, если такая определяющая разница между тем, ссылался ли ты изначально на этот факт и вообще обсуждался ли он и был доказан или не доказан, или ты вообще на это не ссылался, например, там, как оппонент, не ходил в заседание или ходил и даже там забывал думать в сторону аффилированности. Важный вопрос, пока его запомнили. Я предлагаю пока рассмотреть более абстрактно эту ситуацию, посмотреть, что вообще практика говорит на этот счет, потому что есть два подхода в практике. И как раз-таки через эти подходы мы поймем, где там дифференциация находится.
А можно вот ремарку?
Да.
Прежде чем мы перейдем к подходам, вот это все. Просто изначально твой тейк был о том, что установление факта аффилированности является основанием для пересмотра. Ну, и ты говоришь, что однозначно ответ «да». Угу. Но что нам дает аффилированность? Мы же все понимаем, что это мы бежим и говорим, что это нужно субординировать это требование.
Угу.
Но если мы посмотрим основание для субординации, это аффилированность один из признаков. Ну, то есть сама по себе аффилированность может все-таки не «да», а просто повод. И в своем заявлении нужно будет указывать не только, а знаете, уважаемый суд, а вот в том деле, в том судебном акте мы установили аффилированность, но еще то-то там финансовый кризис, ну вот это вот все, комиссионное финансирование и так далее. Все-таки аффилированность да или да. Повод к присмотреться?
С моей точки зрения, обстоятельства аффилированности в абстрактной ситуации действительно может являться основанием для пересмотра судебного акта о включении в реестр по новым открывшимся обстоятельствам. Здесь есть две вещи, смотря на что ты будешь ссылаться. Если ты пытаешься подвести под то, что нужно субординировать, там, в принципе, нужно говорить несколько о другой категории, о контролирующем должника лице, которая, ну, несколько там, чуть-чуть более существенная, чем сама аффилированность. Если ты пытаешься говорить о том, что есть основания, в принципе, для отказа во включении в реестр, потому что там какие-то могут быть факты злоупотреблений, о которых тебе не было известно, это может быть там и аффилированность имеет значение. Когда мы говорим о том, что аффилированность может являться основанием для пересмотра, мы говорим о том, что сам этот факт порождает от суда необходимость исследовать ряд других вопросов, которые он при изначальном полноценном рассмотрении дела не исследовал. Например, если ты не аффилирован и не контролирующий должника лицо, тебе нет необходимости исследовать, а было ли компенсационное финансирование. Ты, как независимый кредитор, физически его дать не можешь, это компенсационное финансирование. Поэтому аффилированность в данной ситуации или контролирующее лицо, вот этот статус, он является первичным. Если, например, он установлен, пока отметаем ситуации, там, была у тебя возможность изначально это заявить, не была, вот эти все процессуальные вещи пока оставляем в стороне, пока предполагаем, что вот сам факт этот существенный или несущественный в принципе. С моей точки зрения, он действительно существенен для того, чтобы открыть для обсуждения другие вопросы. И вот эти другие вопросы о том, цели предоставления этого финансирования и так далее, должны обсуждаться уже после отмены судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, и дальше суд не предрешает, он ведь отменяет и все равно может включить в реестр или отказать во включении в реестр, но заставлять заявителя по заявлению о пересмотре сразу доказывать весь состав этого, да, как бы, ну, скажем так, плохого поведения кредитора, было бы неправильно. Он должен объяснить связь, он должен сказать: я доказываю, что есть аффилированность, и это важно, потому что так ли это на самом деле, это будет уже устанавливать суд, когда пересмотрит судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам.
Ну, то есть, твоя позиция, что все-таки вот таким кредиторам нужно давать второй шанс, и вот это вот установление аффилированности в судебном акте, это такой повод для суда, который ведет дело о банкротстве, все-таки посмотреть на требования, да, на которые указывает внешний кредитор, с другой стороны, лишь повод.
Я сейчас подчеркну, есть два понятия в праве, которые как раз на эту ситуацию накладываются. Есть право на подачу иска или там заявление, право на его удовлетворение. Вот мы сейчас об этом говорим. Право на подачу в данной ситуации безусловно есть, потому что сам факт аффилированности имеет существенное значение при включении кредитора в реестр. Дальше как раз-таки мы переходим к обсуждению, наверное, там, ключевого вопроса в этой ситуации. В каких случаях суд должен удовлетворить такое заявление, а в каких он не должен? И достаточно ли для удовлетворения заявления лишь одного факта, что в другом деле чуть позже сделали вывод об аффилированности. И этот, на самом деле, вопрос не такой очевидный. И свое мнение на этот повод тоже готов высказать, но чтобы сейчас не навязывать его, я бы, может быть, все-таки предложил бы начать с того, чем вообще суды руководствуются.
Да,
потому
пожалуйста.
Что, скажу честно, когда я поставил для себя этот вопрос и увидел в документе оппонента ссылки на судебный акт, я как бы такой, типа, ребят, ну, конечно, при чем-то вообще судебный акт? Как бы надо смотреть факт аффилированности. Он имеет значение как обстоятельство для пересмотра. Но я смотрю другие судебные акты, на которые ссылаются ошибаются наши оппоненты и вижу несколько другую ситуацию. И вот какие есть два подхода. Первый подход, суды говорят, что, безусловно, факт аффилированности имеет значение для рассмотрения требований кредитора, и он может быть вновь открывшимся, но то, что этот факт где-то описан в другом судебном акте, само по себе не заставляет суд сразу удовлетворить такое заявление. Судебный акт тоже может иметь значение, но это не снимает суда обязанность проверить, ты как заявитель мог раньше этого судебного акта узнать об этих фактах, что такого в том другом деле ты или другие лица привнесли в дело, чего ты не мог сделать изначально, когда рассматривалось заявление кредитора. Это подход номер один. Подход номер два. Суды говорят, факт аффилированности, установленный в другом деле, является основанием для пересмотра. И вот эта установленность, она имеет существенное правовое значение. И суды даже идут дальше. Некоторые говорят, что пока не пройдет стадия как минимум апелляции, то есть по другому делу, где вот этот факт установлен, то есть не вступит в силу судебный акт, а иногда даже кассации, правовой определенности по аффилированности не существует. И вот только когда она сформировалась, эта определенность в другом деле, заинтересованная сторона вправе и может идти пересматривать включение в реестр кредиторов. Это второй подход. И я скажу честно, первый подход, он в практике имеет преобладающее количество там, прецедентов. Но второй подход, он очень существенную практику имеет. Это не единичные примеры. Он имеет прям ну, довольно обширную практику. Например, вот точно так же выбивали Сити Инвестбанк, по-моему, называется, из банкротства Деки, вот это Квасникова. Как раз-таки Промсвязьбанк именно эту логику там занимал, суды ее исследовали, там было сопротивление активное, и устоял именно этот второй подход. Поэтому вот здесь, наверное, находится поле для дискуссии, на мой взгляд. Что суд должен делать, когда он получил заявление, согласился, что аффилированность имеет значение, но должен ли он вот так вот прям реагировать на судебный акт из другого дела, как на что-то непоколебимое, или это не так, или суд может усомниться, посчитав, что даже при этом всем заявителю можно отказать в пересмотре.
Сразу сделаем ремарку для наших слушателей. Будет ссылка на пост Олега на закон.ру, где вы можете почитать обо всей этой судебной практике. И вот эта судебная практика, на которую он там ссылается, очень прям вот ярко подчеркивает то, о чем говорит Олег, а именно о расхождении судебной практики. Если я правильно помню, у тебя там приведено дело с поручителями, да? Где-то группа компаний, поручители, и в одном случае применили один подход, а в другом случае другой подход.
Я могу даже два слова про это дело сказать. Давай. Это как раз очень наглядный пример того, что не просто есть разная практика, а есть разная практика применительно к одним и тем же обстоятельствам по отношению к одному и тому же кредитору. Назовем это так, дело «Алмаз Капитала». Оно там, эпопея вся эта закончилась в прошлом году, длилось несколько лет. Суть, если упростить, сводилась к следующему. Кредитор «Алмаз Капитал» предъявил требования ко включению в реестр к трем должникам солидарным. К двум компаниям и к поручителю физику. К двум компаниям его включили на 1,5 миллиарда, там пыль уже поулеглась, все, уже там судебный акт окончательный вступил в законную силу. А по поручителю начался прям такой активный спор, противостояние, там в разных инстанциях разные решения суды принимали. В конечном итоге все это дошло до Верховного суда, который поставил точку, то есть там передали на тройку, и тройка вынесла решение, которым отказал «Алмаз Капитал» во включении в реестр, потому что он аффилированный кредитор и злоупотреблял, то есть они применили 10-ю статью, то есть даже не субординировали. Значит, что делают дальше кредиторы, и не просто кредитор, а налоговая, которая являлась кредитором во всех трех делах, она берет судебный акт Верховного суда и говорит, вот с этого момента, как Верховный суд вынес свой судебный акт, пошли мои 3 месяца на то, чтобы я взяла и пересмотрела включение в реестр в двух делах по компаниям. И дальше развивается ситуация таким образом. В конечном итоге на уровне кассаций в одном деле по одним и тем же долгам кредитным и так далее компанию пересмотрели, то есть вынесли судебный акт о пересмотре, об отмене судебного акта, а в другом деле отказали в пересмотре. И на разных инстанциях там тоже шла баталия, то есть разные инстанции, разные решения выносили. Это как раз о чем нам говорит, о том, что в этом деле не просто там не было сопротивления, у одной команды была сильная, у другой слабая, или там, не знаю, суды по накатанной засиливали, там не надо смотреть на кассации, которые просто засилили, не читая. Нет, там прям был очень активное вовлечение суда в этот спор. Они знали о том, что параллельно эти кейсы рассматриваются. И вот одна ветка по Краснодару как раз-таки, там касаться была краснодарская, решила, что ну, нет, на самом деле, то, что Верховный суд что-то сказал, не имеет такого решающего значения, потому что в этом деле как раз-таки установили, что факт аффилированности следовал из публичных источников, из СМИ. Все его могли поднять, как бы, ничего налоговое не мешало сделать, ничего такого экстраординарного в деле по поручителю физику не случилось, что там не обладали этими сведениями другие кредиторы. И Касат сказал, что нет, в такой ситуации не надо пересматривать, ну, нет оснований. Пусть это несправедливо, но принцип правовой определенности никто не отменял. А в другой ветке суды сказали, ну нет, это Верховный суд, тем более Верховный суд, он установил аффилированность, к этому вообще особые вопросы. Верховный суд у нас не устанавливает ничего, он только выводы какие-то делать может, но не устанавливать. И они отказали. И самое интересное, что по обоим делам в Верховный суд зашли жалобы от заинтересованных лиц, ну, понятно, разных, и в обоих делах последовали отказные определения судьи Верховного суда. То есть у нас по одному делу сложилась ситуация, что кредитор остался в реестре, по другому делу его из реестра выкинули. Вот это наглядный пример того, что эта проблема, она ну, не теоретическая, она реально существует на практике.
А можно перед тем, как мы продолжим? Я просто люблю формулировать простые пошаговые планы для наших слушателей, чтобы они что-то вынесли раз и навсегда из каждого выпуска. Правильно ли я понимаю, что если ты уже в реестре или имеешь право возражать против кредитора, установив минимальную вероятность какой-то аффилированности, необходимо заявлять об этом сразу же, чтобы в случае, если повезет в последующем и где-то удастся установить этот факт отдельно, не было риска пропустить срок со ссылкой на то, что ты об этом не заявлял, даже если там, условно говоря, твои доводы основаны пока что скорее на предположениях.
Вот сейчас мы переходим тогда к тому вопросу, который оставили и запомнили. Так ли важно, в принципе, чтобы ты заявлял что-то и не доказал просто? Или ты вообще это не заявлял? Вот с моей субъективной точки зрения это не так принципиально важно. Ситуация действительно отличается, но не так принципиально как бы это важно, и есть разница здесь. Почему? Потому что то, что я заявлял и не доказал, на самом деле, кто-то может обернуть и против меня, потом скажет, ты приносишь новые доказательства, потом еще борись с этим, что ты не новые доказательства приносишь, а новые обстоятельства, как оформленные новыми доказательствами приносишь, да? Кто-то, наоборот, скажет, что, ну нет, на самом деле, ты боролся, и поэтому надо тебе дать шанс. Поэтому эта ситуация, она, ну, как бы, с точки зрения вот 311 АПК, она не принципиальна. Если есть существенные обстоятельства, которые суду не было известно, неважно, доказал ты это, или оно не было известно, потому что никто даже не обсуждал этот вопрос, но оно есть, и ты докажешь, что ты о нем не мог знать, даже если бы пытался выяснить, тогда есть основания для пересмотра. Если же ты даже не заявлял, например, да, и потом приходишь и говоришь, надо пересмотреть, суд говорит, ну, это же в СМИ находится, ты мог попытаться. Или, например, ты пытался заявлять, приводя какие-то, ну, абсолютно несуразные доводы, безграмотно вел там себя, свою позицию представлял, и забыл погуглить, не знаю, там, в СМИ информацию, только лишь то, что ты это заявлял, тебя тоже не спасет, потому что суд будет исследовать очень понятный вопрос. То, на что ты сейчас ссылаешься, ты мог раньше узнать или не мог? Вот вопрос, как, вокруг которого все будет крутиться.
Ну, а я придерживаюсь, видимо, альтернативной точки зрения, что если вы на определенные обстоятельства ссылались, то все равно мы тогда ведем речь о представлении новых доказательств. Вот я сторонник, скорее, такого тогда формального подхода, что если вы это упомянули, то несите риск наступления неблагоприятных для вас последствий совершения или совершения тех или иных действий. То есть, коль скоро вы обмолвились и хотя бы в минимальном объеме попытались представить доказательства, вы этим ограничиваться все-таки не должны. Если вы в ином деле смогли дополнительно что-нибудь истребовать, благодаря суду, например, в этом деле вам суд отказывает в этом неком содействии, а в другом, например, деле, другой судебный состав, или, допустим, в другом регионе вы судитесь, пошел вам навстречу. Так вот, к сожалению, 311, на мой взгляд, не предполагает возможности все-таки нивелировать тот факт, что вы об этом уже рассуждали, оценку этому давали, ведь речь идет именно об обстоятельствах. Аффилированность – это именно факт, это обстоятельства, которые суд исследовал, а вот судебный акт, в котором оценка дана немного иная этому факту, как таковым обстоятельством-то и не является. Я, видите, просто другой придерживаюсь точки зрения применительно к тому, как должна работать 311-я ПК РФ. Мы зачастую сталкиваемся на практике, ну, с очевидной несправедливостью. По крайней мере, мы так воспринимаем исход случившийся. Но с точки зрения стабильности оборота как такового, я больше склонен считать, что 311-я ПК, она исключительный инструмент. И у нас преобладать судебный акт, вынесенный позднее, над тем судебным актом, который был вынесен ранее, пускай и с меньшим объемом доказательств, все-таки не может с точки зрения выводов.
Ну вот я не согласен с вами, Станислав, категорически, потому что то, о чем вы говорите, это наоборот устранение той самой определенности. Потому что если у вас установлен судебным актом аффилированность, и вы от нее отсчитываете трехмесячный срок на пересмотр, вот это определенность. Все понимают. Судебный акт об аффилированности есть, все, вперед, поехали с песней. Почему я занимаю такую позицию, вы можете меня спросить, а я вам отвечу. Мы же с вами знаем юридическую аффилированность и фактическую аффилированность. Мы с вами знаем, когда кредиторы заходят в процедуру, когда уже внутренние кредиторы включались, например, наблюдение, а ты заходишь только в конкурсе. Вы мне возразите, что а где вы были с процедурой наблюдения, почему не заходили? Но это не является каким-то порочным. То есть вы могли судиться, еще что-то делать там, не обладать банкротными юристами, которые вам скажут, ну-ка, бегите туда, рассматривайте все, да? Допустим. Но все-таки вернемся к видам аффилированности. Одно дело, у вас кредитор и должник имеют одного и того же участника. Вообще не вопрос. Посмотрели, закон почитали, все окей. А когда у вас фактическая аффилированность, например, и вы ее доказываете, вот конкретно в моем случае, то вот в ходе процессов, да, например, идут пересмотры, экстраординарные обжалования, там, возражения против требований, и во всех них собирается тот или иной пул доказательств. И вот, например, мне в одном из дел, как вы говорите, да, что одна судья удовлетворяет ходатайство об истребовании, например, IP-адресов по подаче бухгалтерской документации, а другая судья не удовлетворяет. И вот где удовлетворила, я вижу, что, например, у кредитора, который включается в реестр, у должника на протяжении 5 лет одни и те же IP-адреса по сдаче бухгалтерской отчетности. Мне это говорит уже об аффилированности? Мы установили с вами объективный факт? Или это они мне скажут, что у нас просто одна компания на аутсорсе, так совпало? Вопрос, да? А дальше идет еще время, проходит второй месяц, ну, у меня отложение какое-нибудь еще, и другая судья в другом деле, например, мне удовлетворяет истребования из налоговой по этому же кредитору и этому же должнику. Сведения 2 НДФЛ о работниках. А там я смотрю, о, ничего себе, у меня директор кредитора является работником должника и получал там заработную плату. Это у нас уже установлена аффилированность или нет? Вот этих двух доказательств хватит для установления фактической аффилированности или нет? И еще время идет, и я получаю третье какое-нибудь доказательство. Ну, я там не знаю, например, ну что, давайте там подумаем. Я увидел какого-то представителя, что и там, и там. Причем доверенности выданы позже, чем вот, ну, мы с вами рассматриваем. Ну, так совпало, что я где-то там увидел. У конкурсного там представителя или еще чем-то. Ну, всякое бывает, ну, там, сами придумайте какое-нибудь еще доказательство, чем мы доказываем фактическую аффилированность. Я вот имею 3 доказательства. Этого достаточно или нет для установления факта аффилированности? Или все-таки мне нужен судебный акт, который закольцует все мои доказательства по делу и скажет, совокупность этих доказательств говорит об аффилированности, поэтому я ее устанавливаю. И поэтому для меня, как для внешнего кредитора, начинает течь срок только с вынесения этого судебного акта. И я больше того скажу, когда он вступит в силу.
Замечательно. Но опять же, если мы говорим о 311 ПК РФ, мы говорим об обстоятельствах. Вы же, парируя мне, несколько раз обратили внимание о доказательствах. А вот представление новых доказательств невозможно. Институт пересмотра судебных актов, он о другом. И по этой причине, если вы все-таки говорите, да, надо различать формальную и фактическую аффилированность, безусловно, если формальной аффилированности нет, а фактическую вы каким-то образом уже выявили, так вот, бейтесь за это. Вам, по сути, возможность истребования доказательств в другом деле – это о другом, это доказательство.
Вы меня не слышите. Я еще раз спрашиваю, сколько нужно мне таких доказательств собрать? чтобы ее установить, потому что у меня текут сроки на все, понимаете?
Безусловно. И, кстати, к вопросу о сроках. Вы сказали, вот заявился я в конкурсе. Что 24-й пункт 35-го пленума, что вопрос пересмотра судебного акта, это все инструменты, которые должны использоваться не в интересах конкретного лица, а всего того кредиторского сообщества независимого, которое у нас и формирует реестр. И поэтому у нас в практике и выработан подход, что, извините, если вы могли заявить свое требование своевременно, в наблюдении, например, но не сделали этого, у вас право, собственно говоря, на экстраординарное обжалование, оно, безусловно, наличествует. Однако в восстановлении срока в подобной ситуации вам все же надлежит отказать, поскольку у вас реестр-то формировался еще в наблюдении. И пересмотр должен иметь место в порядке 24 пункта 35 пленума своевременно.
А я вам парирую. А если у вас, например, в реестре с наблюдения сидят только внутренние кредиторы, и вы вот только такой весь рыцарь на белом коне представляете то самое сообщество, первые стали его представлять, а до этого никто не заявлял. А вторая история о том, что вы говорите, а где вы были в наблюдении? Я вам скажу, где вы были в наблюдении. Вы с сальдо вон разбирались, вплоть до Верховного суда судились, чтобы понять, сколько у вас требований к должнику. И пока вы там сальдо свое не разрешаете, вы никуда не денетесь. С чем приходить вам в реестр?
Так к вопросу о том, когда у вас право возникло, вы здесь, извините, смешиваете немного понятия, когда у вас право возникло, или какой же объем доказательств достаточно чтобы заявляться с вновь открывшимся?
Нет, вы же мне начали с того, что вы пропустили срок. Ну, давайте послушаем гостя.
Да, коллеги, у вас очень живая дискуссия, я вижу, прям за ней стоят реальные кейсы, которые у вас в работе, похоже. Я на самом деле хочу вернуться к тезису Станислава, потому что он поднимает очень важный вопрос процессуальный, что у нас, где эта грань между обстоятельствами и представлением новых доказательств. Но я думаю, что большинство бы процессуалистов согласилось бы с подходом Станислава, безотносительно сейчас к спорам по аффилированности, но вопрос на самом деле тоже не такой очевидный, и практика в принципе не выработала никакие подходы, нам там пленум еще арбитражного высшего суда в 2011 году, по-моему, это разъяснил, то есть там, больше 10 лет назад, что новые доказательства нельзя, новые обстоятельства только должны быть. И вот что это значит, не так очевидно. Вот мы согласились все, что аффилированность — это обстоятельство. Это какое-то обстоятельство единичное или это обстоятельство верхнего уровня, под которым стоят тоже другие обстоятельства? Или под ним только доказательства новые? Я приведу тот пример, например, да? Рассмотрим ситуацию. Вы включались в реестр, пытались доказать аффилированность, у вас не получилось, в другом деле суд установил, вот прям преюдициально, да? Значит, есть факт заключения определенного договора, и прям в судебном акте отразил, с такими условиями, которые, ну, точно не могут существовать между независимыми лицами. Это вот обстоятельство, факт существования определенного договора. Доказательство, которое за ним стоит, это договор, который, да, форма, да. Вы пришли и говорите, вот, я узнал некое новое обстоятельство. Между ними был некий договор. Это все еще про обстоятельства или это все-таки про доказательства, про договор как доказательство? Не очевидно. И вот можно привести там несколько аргументов, как в пользу подхода, что вот есть обстоятельство аффилированности, если ты о нем заявил, то все остальное — это лишь вопрос доказывания уже этого обстоятельства. Так и наоборот, что само обстоятельство аффилированности — это обстоятельство верхнего порядка, под ним стоят несколько других, поэтому в зависимости от того, как ты отвечаешь на этот вопрос, и возникает у тебя ответ на вопрос, есть ли у тебя право на пересмотр судебного акта, если ты заявлял о факте аффилированности, но не доказал его, и потом в другом деле что-то новое было установлено. Вот если руководствоваться более широким подходом, то право само есть. Опять-таки, мы дальше разбираемся с источниками информации, что это такая за информация, могла ли она быть тебе доступна изначально или не могла, но само право потребовать у тебя есть в этой ситуации. Здесь, мне кажется, нет правильного ответа, но просто подход, при котором мы говорим, из-за того, что ты занимал проактивную позицию, реально там и истребовал все, и может быть даже суд это все истребовал, но там не подтвердилась информация, и ты узнал в другом деле, например, о каком-то новом факте, который тебе реально не был доступен, вот реально ты это можешь подтвердить, и лишать тебя права в этой ситуации на пересмотр, это значит, лишить тебя как добросовестную сторону, которая все, что могла, сделала и не по своей вине не доказала, возможности восстановить некую внутреннюю справедливость в деле о банкротстве, потому что тогда, если такой подход подход, вот как Станислав обозначил, воспринимать исключительно буквально, можно сделать вывод, что я как хороший адвокат, например, вступая в дело о банкротстве, понимая, что на входе у меня доказательная база по аффилированности оппонентов слабая, я лучше даже этот вопрос поднимать не буду, чтобы потом продать свое пассивное поведение как право заявить об аффилированности в качестве пересмотра. И это, ну, такое поведение поощрять тоже нельзя, мне кажется.
Еще и по той причине, что аффилированные фактически кредиторы могут использовать это в своих интересах. В том плане, что с минимальным комплектом доказательств на это обстоятельство укажут, чтобы формально ему дали оценку. И когда вы наконец-то все это вскроете, чтобы уже они могли ссылаться на то, что это новые доказательства. А об этом уже шла речь, поэтому, видите,
абсолютно верно,
не нужно говорить.
Абсолютно верно. Поэтому если вот только буквально это воспринимать что, как вот прям лишение самого права на рассмотрение вопроса по пересмотре, наверное, ну так это работать все-таки не должно. Должна быть какая-то дифференциация. Заявителю должна быть предоставлена возможность подтвердить то, что я пытаюсь сейчас привнести. Это реально какой-то факт. Да, закрепленный в каких-то доказательствах, там, в судебном акте или еще в какой-то другой там, да, источник. Но это какой-то важный факт, и я действительно не мог его раньше вам представить. И в такой ситуации лишать права, наверное, было бы не очень справедливо.
Все эти рассуждения о фактах натолкнули меня вот на такую мысль, которую хочется немножко прояснить. Есть мнение, что аффилированность — это, ну, не столько факт, сколько правовая квалификация набора обстоятельств, которые можно установить. И, например, если мы будем говорить не о судебном акте, в котором установлена аффилированность в результате вот этого правового анализа со стороны суда, а о судебном акте, в котором, вот как вы приводили пример, установлено, например, ну не договор с определенными условиями, а, например, так как-то закралось указание на то, что директор лица, который в нашем деле о банкротстве является кредитором, была или является супругой директора-должника, но при этом в том другом деле, которое мы хотим использовать в качестве основания для пересмотра, никак не дана оценка этому как какой-то аффилированность, потому что это просто не было предметом рассмотрения суда. Можем ли мы и такой судебный акт тоже использовать в качестве основания для пересмотра?
Ксения, на самом деле это прекрасный вопрос, потому что вот мы сейчас погрузились в дискуссию, что мы согласились, что аффилированность — это некое обстоятельство, и там дальше-то верхнего порядка, нижнего порядка, там, которое можно декомпонировать или нельзя. Но на самом деле то, о чем вы говорите, это очень важный момент, потому что, строго говоря, не так очевидно, что аффилированность там, это в принципе обстоятельство. Потому что аффилированность вполне себе можно расценивать и как вывод. Потому что это как бы определенная квалификация, внутри которой лежат как раз-таки совокупность ряда фактов. Общий директор, там, не знаю, общие сотрудники и так далее, IP-адреса и все остальное, у которых тоже есть своя форма закрепления в виде доказательств, но из этого всего проистекает некий вывод. И вот на основании всего этого я, суд, делаю вывод об аффилированности, а тогда это, в принципе, не обстоятельство. Но просто в практике настолько уже избито говорить, что установлено, а установлено это про обстоятельство, что если мы сейчас сюда начнем копать, то тогда этот карточный домик может, в принципе, рухнуть, мне кажется. Поэтому на вопрос действительно очень неочевидный на самом деле, вот неочевидный.
А тогда все-таки, если мы немножко разобрались с квалификацией или с терминологией, то как быть со сроками? Все-таки, если мы говорим, что этот вывод сделан на основе оценки определенных доказательств, если эти доказательства оказались в материалах дела в сентябре, а из-за определенных там процессуальных проволочек судебный акт вышел у нас только в декабре, по прошествии этих 3 месяца, надлежит ли нам дожидаться этих выводов суда, или мы с этими доказательствами уже мчимся в свое дело, куда и намереваемся их представить?
А если он не сделает таких выводов?
Опять же,
я вам скажу, занимайте активную процессуальную позицию, долбите помощника с секретарем судьи, чтобы вам отписали судебный акт в течение 5 дней. А че ж вы?
Нет, вопрос не в изготовлении судебного акта, а в том, что в том деле надлежит исследовать куда более, ну, существенные, нежели факт аффилированности, который вам важен, обстоятельства. В том числе по размеру и прочее. И эти отложения обусловлены рассмотрением того обособленного спора в другом деле, может, даже это не дело о банкротстве вовсе. И по этой причине я говорю, что у вас на руках весь этот объем доказательств есть, И с ним уже, я говорю, нужно идти? Или все-таки дожидаться вывода?
Я на самом деле здесь плавно просто поясню. Вот мое субъективное мнение, какой из двух подходов преобладает, а это, я уже как говорил, какой подход выбирать, это в первую очередь важно с точки зрения срока, как его считать, от чего его отсчитывать. Вот мое субъективное мнение, правильный подход все-таки первый. То есть те суды, которые говорят, мы, конечно, посмотрим на другой судебный акт, но мы с тебя, заявителя, не снимем бремя доказывания того, что то, на что ты ссылаешься, и что там суды упомянули в своем судебном акте, ты не мог узнать раньше. И поэтому тут абсолютно не важно, мы к аффилированности относимся как к квалификации или как к обстоятельству, это не столь важно, потому что мы как раз и говорим, что в судебном акте суд почему-то такой вывод сделал на основе как совокупности или, может быть, одном там просто нерушимом факте каком-то. Но он был, и ты должен мне доказать, что это такое, что ты это раньше не мог знать или мог это раньше установить. И поэтому для меня судебный акт другой, который состоялся после включения в реестр, это источник информации о том самом факте, который ты пытаешься положить в основу своего заявления о пересмотре. То есть не судебный акт основания пересмотра, а наличие, а информация, которая в нем содержится. И дальше отсюда растекает следующий логический вывод, что если это источник информации, то суд, в принципе, может посчитать, что срок можно отчитывать от этого судебного акта. Потому что если ты докажешь, что ты раньше узнать не мог, действительно, там материалы того дела для тебя, в принципе, закрыты, не ты там что-то доказал, например, а суд это прямо описал, я вот только отсюда это мог узнать, ты можешь отчитывать от этого судебного акта. Ну, с моей точки зрения, от судебного акта первой инстанции. То есть, что там вступил в силу, не вступил в силу, это не имеет правового значения. Опять-таки, именно потому, что я к этому отношусь как к источнику информации. Я не прошу суд в моем деле о банкротстве, где включили кредитора в реестр, который я хочу туда убрать, принять преюдициальность того судебного акта. Я лишь говорю, я узнал о чем-то, что есть в том деле. Вот тебе судебный акт в подтверждение о том, что я узнал только оттуда. То есть, я судебный акт представляю не как доказательство, а как подтверждение момент, с которого я узнал. И дальше, если из судебного акта все это следует, я могу сказать, что там это уже написано, уважаемый суд, используйте там принцип обязательности судебных актов. Хотите отступить, там объясните, почему отступаете. Если там это невнятно написано, я говорю, давайте истребуем из того судебного дела какой-то важный документ, например. Да, я вижу, там на что-то сосвались, давайте оттуда истребуем его. Вот как это работает. Подчеркну, что действительно можно в некоторых случаях отчитывать от судебного акта. Но если вот как деле алмаз капитала, о котором я говорил, суды пришли к выводу об аффилированности, основываясь на информации в СМИ, ну, то есть публикации в СМИ, которые были на момент рассмотрения всех трех дел о банкротстве. В данной ситуации я как судья скажу, хорошо, ты мне принес судебный акт и говоришь, что нужно от него отчитывать. Ну, во-первых, от какого момента? Не от Верховного суда, да, а от того, когда в первый раз суды написали про твою аффилированность. Так, посчитал 3 месяца, может быть, ты даже в них попадаешь. А дальше я говорю, ну, ты об этом мог знать раньше. Потому что ты на эти же публикации СМИ ссылался, и для меня, как для суда, этого было недостаточно, например. Или ты на них даже не ссылался, но ты мог на них сослаться. Поэтому то, что в другом деле суды как-то по-другому решили, для меня не имеет решающего значения. Поэтому мне близок первый подход, когда судебный акт из другого дела имеет правовое значение, но не снимает ни с заявителя, ни с суда бремя разобраться. Заявитель узнал действительно только оттуда и раньше не мог узнать, или мог узнать раньше.
То есть, по факту, критерием некой добросовестности заявителя, который обращается за судебной защитой, используя инструмент пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, должно быть установление ряда нюансов, например. Являлись ли вы участником того дела и доступны ли были вам тогда указанные доказательства? Собственно говоря, если мы говорим, что не были участником, милости просим. Опять же, с точки зрения публичности раскрытия информации, если это были общедоступные источники, то не нужно ссылаться на то, что вы там не участвовали. Подводя небольшой такой итог, это важно оценивать, когда ссылаются на определенные обстоятельства с точки зрения соблюдения сроков заявления соответствующих требований.
Я здесь подчеркну только один маленький нюанс, что это мое субъективное мнение, ваше субъективное мнение, Станислав, но суды многочисленные, мне кажется, Александр тоже, могут с этим мнением не согласиться.
Нет, просто, опять же, да, вот Станислав говорит, что открытые источники. Ну, хорошо, кто-то что-то где-то... Я создал сайт, написал там, что там Станислав с Олегом аффилированы. И что? Ну вот и что? Понимаете, мой-то вопрос изначально, сколько нужно написать таких статей? Ну, то есть, одного источника, да, вот как Алмаз Капитал делал, да, что там публикация была в СМИ. Ну, была и была, а что такого-то? ну, кто-то ее заказал, что нет продажных журналистов, которые под заказ пишут статьи, которые надо. А что это дает-то?
Так давайте разграничивать тогда и публикации. Если бенефициар компании дает интервью и говорит, что вот это, вот это, вот это, вот это вот мое, то в дальнейшем ссылаться на то, что это некое субъективное мнение журналиста, он уже и не сможет.
Ну, то есть мы здесь вообще переходим в категорию того качества этого доказательства, получается.
На мой взгляд, если мы критикуем доказательство, например, публикацию СМИ, если она не имеет значения, то и судебный акт, который состоялся после включения, основанный на этом некачественном доказательстве, ну, точно не имеет значения. То есть только говорит ли о том, что сама по себе публикация меня не впечатлила, поэтому я не бежал в суд ничего пересматривать. Но когда о ней сказал суд, ну, тут, конечно, я понял, что я был неправ. Поэтому, если это что уважаемый суд говорит, то вот у меня создается сразу вновь открывшиеся обстоятельства. А суд ведь тоже мог ошибиться. Ну, просто один суд так эту публикацию интерпретирует, другой нет. Мой посыл и мое мнение, что нужно работать с первоисточником. То есть не с выводами суда, которые работают, а вот есть факты. Вот если ты об этом факте знал, пожалуйста, приди и расскажи это тому суде, который включил кредитора в реестр. И спросим его, если он об этом факте узнает, вынес ли он такое решение снова. Если ты об этом факте не знал, соответственно, хорошо, ссылайся на другой судебный акт. Но, опять-таки, суд все равно должен посмотреть, что лежит в основе этого судебного акта. Потому что, ну вот, ничего не меняется от того, что суд просто своим, как бы, выводом, ну или там, просто придаст эту форму решения суда, да, и сразу от этого ничего, ну, не должно меняться. То есть только лишь это все облекли в форму судебного акта, ну, не должна усиливаться позиция заинтересованной стороны, которая будет идти и пересматривать. Ну, нет такого понятия, что аффилированность должна быть установлена кем-то. А тот суд, который ее установил, он же впервые на чем-то это сделал, он же, ну, не ждал, что за него кто-то это установит в другом деле. Иначе так это порочный круг получается. Если мы будем всегда ждать, что кто-то должен это установить, кто-то же должен первый это сделать. Вот тот, кто первый сделал, он же на чем-то основывался. Вот на чем он основывался, с этим мы разбираемся. Обладал ли вот этой информацией заявитель.
Но по факту практика банкротных дел складывается сейчас так, что как только мы получаем какой-нибудь прежудициальный судебный акт, мы его поднимаем над головой, как икону несем во все споры и начинаем им махать везде. Ну, так же поступают все коллеги и так далее. Ну, то есть ты смотришь по спорам, по участию, это и в требованиях, и в сделках. Ты в сделках что-то установил, все, и понеслась. Ну, так работает практика сейчас.
Не могу спорить с этим, это факт. Когда для доверителя нужно отстаивать определенную позицию, она отстаивается в любой спорной ситуации, занимается та позиция, которая выгодна для твоей для твоего доверителя.
Ну, а поэтому, ну, как бы для меня, как бы, да, вы все тут говорите, что 16 и 69 ПК, мы банкротчики, мягкая преюдиция, они все выходят просто в окно, и мы на них не смотрим. То есть, если где-то судебным актом снарифференс, то, ну,
конечно. Александр, давайте немножко разведем ситуации, потому что 16 и 69, в принципе, на них можно смотреть, но они имеют значение, когда дела параллельно рассматриваются, ну, либо хотя бы еще на разных инстанциях. Мы же сейчас говорим про институт пересмотра судебного акта по вновь открывшимся, по которому барьер для сноса, он гораздо жестче. Там правовая определенность уже состоялась. То есть 16 и 69, там что считать преюдицией, там вывод, не вывод, там действительно практика складывается в максимально широком таком прогрессивном толковании для того, чтобы отсутствовала конкуренция судебных актов. Поэтому, если уж там кто-то за тебя уже сделал такой вывод, ты еще пойди обоснуй, почему ты с ним не хочешь согласиться. Поэтому да, 16 и 69 так работают. Но когда мы говорим о 311, мы не говорим о 16 и 69, мы говорим о 311. Это другой процессуальный механизм.
Вот хорошо, слово сказали жестче, да? Читая судебную практику, которая есть в заметке там, да, и там часто... Мне показалось, мелькает такое слово, что кредиторы-должник, которые вот аффилированы, действуют со злоупотреблением в том смысле, что они скрывали свое положение от внешнего кредитора. И когда вот такое сокрытие происходит, вот это 311 для внешнего начинает, ну, по мне так, у меня такое ощущение, да, опять же, мы тут про все субъективные какой-то свой взгляд говорим, что оно становится мягче для такого вот внешнего кредитора. То вот это вот и позволяет говорить о том, что, ну, ребята, я не виноват, ну, то, что я внешний кредитор, когда это мог узнать, и, ну, вы и так тут, скажем, между собой что-то какое-то устроили, я максимально ущемлен в правах, Иисус, дай мне какой-то инструмент, дай мне с этим бороться.
Давайте так, мы говорим о том, что действительно есть понятие справедливости, которое очень хочется восстановить, и с которым принцип правовой определенности всегда входит в коллизию. То есть он на то и существует, что даже когда это несправедливо, нужно оставить правовую неопределенность. И поэтому, конечно, когда приходит внешний кредитор, судья, у всех у нас есть внутреннее чувство справедливости. Всегда хочется его послушать и найти эту лазейку, как объяснить, почему в его случае можно отступить. Поэтому да, конечно, так это на практике работает. Может быть, даже в какой-то степени хорошо, что он так работает. Кто-то скажет, что нет, надо вот прям принцип правовой определенности, это другой механизм. Но вот Александр, на самом деле, поднял интересный вопрос. Я тут, если позволите, брошу мостик еще одной позиции Верховного суда. Которая касается как раз-таки вот сокрытия своего статуса. У нас ведь Верховный суд многократно формировал в делах об банкротстве позицию, что если кто-то заявил, что ты аффилирован, ну, это особенно касается, когда у тебя там структурирование через офшорные компании, и сказал, что вот, как бы, есть такая компания, а ты как аффилирован лицо, тебе не составляет труда опровергнуть. Он-то не может там, да, доказать. Не составляет. С этой позиции все понятно. Когда тебе реально говорят, а у тебя есть доказательства, ты их скрываешь. Но есть еще одна позиция, которая как раз-таки для пересмотра используется именно в банкротных делах по спорам о включении в реестр. Это позиция Верховного суда, сформированная не в деле о банкротстве. И как раз-таки вывод там звучит именно вот так, как вы, Александр, сказали, что сокрытие ключевого для дела доказательства. В делах о банкротстве это может быть факт аффилированности. Сокрытие факта аффилированности, для простоты назовем так, является недобросовестным поведением, которое создает у заинтересованной стороны право потребовать пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Это дело, с моей точки зрения, просто идеальный пример ситуации, когда Верховный суд вынес абсолютно правильное и справедливое решение применительно к конкретным обстоятельствам дела, но сформировал абстрактные выводы, которые то ли он хотел сформулировать так, то ли как-то вот не подумал, что их сейчас будут тиражировать вот в таких целях. Но сейчас это определение, в отрыве от контекста, в которых оно было сделано, вырывают и говорят, что сокрытие своего факта аффилированности порождает право пересмотра, потому что это недобросовестное поведение.
И при этом еще говорят, что, скрывая свою предыдущую процессуальную пассивность, говорят, что имело место сокрытие, а не, соответственно, вялая или отсутствующая работа заявителя.
Да, именно так. И на самом деле, эта вот позиция Верховного суда, она применительна к банкротству и кейсам по аффилированности, она вот заслуживает особого внимания, потому что в двух словах, что же в этом деле было? Там была ситуация, когда был кейс, и там оспаривалась сделка по расторжению договора, и кредитор, там, ну или там ответчик, допустим, он говорил, этого договора не существует. Суд у него, я у тебя его истребую, принеси мне его. Он говорит, я тебе, суд, заверяю, я уклоняюсь, я тебе не принесу, потому что его не существует. А когда спустя какой-то период времени между теми же сторонами возник еще один спор, и с этого же ответчика тот же истец взыскивал деньги, говоря, ну раз не существует, значит плати, потому что расторжения не было. Он сказал, так все расторгнуто. И то есть он занял полностью противоречивую позицию, и как раз-таки в этой ситуации Верховный суд сказал, что, ну, конечно, такого быть не должно. Не должно. Ты скрывал в первом деле, что факт расторжения был, суды тебе поверили, отказали истцу в защите его права, а потом ты этим воспользовался, да, в другом деле. Но как звучит позиция Верховного суда? Она ведь звучит не совсем так. Она не говорит, что здесь есть вновь открывшиеся обстоятельства, в другом деле установлен или всплыл факт существования сделки. Уже этого, в принципе, было достаточно, чтобы пересмотреть. Вот с точки зрения наличия оснований для пересмотра в этом кейсе, сомнений никаких нет. Но Верховный суд формулирует не так. Он говорит, сокрытие является недобросовестным поведением, и недобросовестное поведение является основанием для пересмотра. И вот как эта позиция Верховного суда живет с базовым принципом процессуального закона «состязательность процесса», не очень понятно, потому что получается, что если я, не раскрывая против себя какие-то доказательства, я заведомо недобросовестный. И это может быть поводом потом пересмотреть. Это довольно странная вещь. Здесь, на самом деле, Верховный суд просто сказал «А», не сказал «Б», ведь понятие «сокрытие» оно на самом деле может рассматриваться в двух плоскостях. Оно может быть активным поведением и пассивным поведением. Активным поведением, когда тебе там говорят, я истребую тебя, а ты прям активно противодействуешь и говоришь, этого не существует, этого не существует. И другое дело, когда ты просто к выгоде своей, абсолютно законной выгоде своей, занимаешь такую процессуальную позицию, которая просто не дискредитирует тебя. Тебе говорят, ты аффилирован, говоришь, я это не признаю. Потому что у нас АПК позволяет тебе не признавать позицию другой стороны. Это пассивная тоже сокрытие с точки зрения там, да, обсуждения понятий, да, вот, логики, но порождает ли оно право в такой ситуации делать вывод о недобросовестности и пересматривать? Ну, на мой взгляд, нет. И та практика, которая в делах о банкротстве складывается со ссылкой на это определение Верховного суда, ну, с моей точки зрения, вот, без относительно к обстоятельствам, опять-таки, может быть, там на самом деле есть основания для пересмотра, но мотивировка, которую суды приводят в обоснование этого, она порочна, на мой взгляд.
А вам не кажется, что это вызвано спецификой дела о банкротстве, где, ну, наверное, никто не будет здесь спорить, что любые правоотношения, попадая в дело о банкротстве, начинают преломляться, играть в новом свете, всегда новыми гранями какими-то и так далее. Какой-то вот хочется аналогию провести с субсидиарной ответственностью. Например, за сокрытие плохого имущественного положения ты не публикуешься, не подаешь сам на себя, и вот этот круг обязательств тебе вменяют потом. И здесь то же самое. Если ты при включении в реестр вдруг такой, все, скрыл, я такой вообще весь независимый кредитор и включаюсь, а потом приходит реальный внешний кредитор и начинает тебе по кукушке бить, что ты такой плохой аффилированный, ну тогда ты должен испить свою чашу до конца.
Ну, я думаю, что все-таки аналогия с субсидиарной ответственностью здесь не может применяться.
Но здесь аналогия в том смысле, что вот как банкротство, да, вот это преломляет вот именно то сокрытие.
Ну, оно-то, может, и преломляет, потому что к делам банкротства действительно повышенное внимание, хотя, с моей точки зрения, мы обсуждаем все-таки вопрос, который находится не столько в плоскости банкротства, сколько в плоскости процесса. И он, подход должен быть единый. Вот, на мой взгляд, в принципе, процесс, будь то банкротный, не банкротный, но все, он регулируется одним и тем же кодексом, арбитражно-процессуальным кодексом. Это сфера императивного регулирования. И то, что там, в принципе, возникает спорный вопрос, это довольно такая интересная вещь. И именно поэтому, наверное, вот у меня к этой теме был живой интерес, потому что я обожаю процесс. Для меня процесс – это та сфера, которая показывает, компетентен ты или нет, потому что матчасть ты можешь подтянуть. Процессом мы сталкиваемся в любом споре. И поэтому, когда в процессе есть какие-то лазейки, это довольно странная вещь. Так вот, с моей точки зрения, вот аналогия здесь не просто по праву неприменима, она и как бы, ну, и по справедливости не может так работать, потому что по субсидиарной ответственности тебя почему наказывают? Потому что ты в отрыве от процесса, где есть, в принципе, состязательность и так далее, ты как бы создаешь экономические последствия своего поведения. Кто-то тебе дал новые деньги, не зная о том, что ты уже в кризисе, там, пострадал из-за этого. А все, что касается судебного процесса, там должен работать принцип состязательности, как один из базовых. То есть я, ну, не раскрываю против себя, потому что это мое право не раскрывать против себя. И я не обязан нести негативные последствия нераскрытия. Применительно к состязательности негативные последствия у меня в кодексе в другой ситуации наложены. Если я чего-то не заявил, вот если я мог, и там за пассивное процессуальное поведение меня могут наказывать, да, я могу нести процессуальные последствия в виде того, что там утратил право на что-то потом ссылаться, но за как бы пассивное поведение, когда я против себя не свидетельствую, с моей точки зрения, последствия не должны наступать.
Но это такое поощрение включения в реестр требований, которые должны быть субординированы, требований, которых не существует.
Ну, Александр, если продолжить вашу логику, тогда мы должны из АПК, ну или в закон о банкротстве внести специальную норму, или в АПК добавить изъятие, что срок трехмесячный на пересмотр для дела о банкротстве в принципе не работает, потому что вот там, ну, вот где-где, но там очень важно соблюсти вопрос справедливости, потому что правовая определенность там работать не должна. Вот если есть существенные обстоятельства, а сроки пропустил, давайте все равно пересматривать. Ну нет, пока это не так. По крайней мере, может быть, такую инициативу вы и можете предложить, вы к ним могут найтись даже поклонники в такой инициативе, но пока кодекс остается таким, мы же говорим сейчас в действующем регулировании, как это должно работать. Вот в действующем регулировании для пересмотра должно быть два, если сравнить два условия, вновь открывшиеся существенные обстоятельства и срок. И если у тебя и срок здесь преобладающий, если срок ты не доказал и пропустил, то при всем уважении суд тебе всплакнет с тобой, не знаю, погладит по плечу, постучит там, не знаю, и скажет, что мне очень жаль, ты доказал, что это важно, и если б я знал, я бы по-другому бы решил, но извини, срок. Поэтому я не могу. Поэтому принцип правоопределенности пока у нас еще имеет больший вес в этой ситуации. Пока, по крайней мере, такова реалия сейчас закона.
Ну и тогда, смею позволить себе, вовлеченность суда в процесс, получается, тоже важна. Если мы говорим о том, насколько вы пассивно утаивали эту информацию, либо же активно, то отношение к этой ситуации суда получается, тоже важно. Если у вас, раньше у нас и у стороны невозможно было истребовать доказательства, а теперь это возможно, и суд рекомендует, пускай даже не истребует, а рекомендует вам это доказательство раскрыть, а вы уклоняетесь, это получается одна ситуация. А если он, как слепая Фемида, предлагал каждой из сторон в ходе состязательности доказать те или иные обстоятельства, и вроде как вас ни к чему не призывали, и не раскрытие этой информации вдруг сейчас пытаются истолковывать против вас. То есть здесь не только от вашего поведения в процессе, получается, стоит отталкиваться, но и от того, как суд в ходе проведения процесса себя проявлял.
Да, согласен. Действительно, может быть пассивный судья, который никак не руководит процессом, и тогда я просто прикрываюсь состязательностью, ничего не против себя не говорю, и потом смею надеяться, что против меня не применят вот этот подход о недобросовестности, и в этой же ситуации мне попался другой судья, который будет более активную позицию занимать и прижмет меня к стенке. И тогда, в зависимости от того, что я буду дальше, ну, как бы, активно сопротивляться и утверждать какие-то вещи, не просто, как бы, говорить, нет, я этого не дам, этого не существует. Вот эта ситуация, это уже может против меня работать, это факт. Но здесь к чему суд может меня понуждать? Ну, то есть, там, рекомендовать мне. Он может мне рекомендовать, вы соглашаетесь с аффилированностью, представьте доказательства какие-нибудь по этому поводу. Это одно. А если мне говорят, что вот они утверждают, там, другая сторона, что они знают между вами и должником, существовал какой-то договор, например. Существовал? Вы говорите, нет, не существовал. Да, это тоже мое право, тоже состязательность, но в такой ситуации будь добр, если вдруг вскроется, что существовал, будь пересматривать. Единственное, я все равно считаю, что и в этой ситуации вешать клеймо недобросовестного поведения не нужно. Это излишняя в этой ситуации вещь. Зачем это, ну, зачем добавлять? Мы должны вернуться к сути. Ты доказываешь, что что-то было важно, суду это было, не было известно, и заявителю не было известно, и теперь стало известно. Вот и все. И стало известно, ну извините, как бы будем пересматривать.
Ну это и суть 311.
Да, это и суть 311. То есть там как бы зачем туда вешать еще вот эту надстройку в виде недобросовестного поведения, не очень понятно. Как по мне, излишне.
Ну что, друзья, предлагаю на этом закругляться с нашим, так сказать, кружком банкротного процессуального права. Олег, огромное спасибо, что пришли. Это было истинным удовольствием общаться с вами. Надеемся, еще будет повод увидеться.
Спасибо большое, мне было очень приятно и получилась живая дискуссия.
Спасибо, Олег, ждем ссылки на все судебные акты, которые ты прочитал, нам рассказал. Мы укажем их в описании. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канальчик. Слушайте нас на всех платформах, которые вам удобно. Спасибо, коллеги, это было жарко, это было приятно. Спасибо.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания.
Пока.
До свидания.